Я достаточно как бы тайком делал свое расследование, потому что я думал, что такие проблемы могут иметь место. И поэтому я только в самом конце своего расследования объявил как бы объекту расследования то, что я его провожу, потому что я не хотел его спугнуть. Это солдат-танкист Бато Дамбаев, чьи фотографии я отслеживал, которые он постил на протяжении нескольких месяцев на сайте ВКонтакте. Но как только я в конце самом своего расследования связался с ним, через несколько часов в мою гостиницу приехали якобы сотрудники миграционной службы ни с того ни с сего. Именно меня попросили. С ними были два типа стажера, они называли себя стажерами. Но я думаю, что это на самом деле были сотрудники ФСБ, и меня пасли буквально до моего вылета из страны в тот раз.
Это было в Бурятии, да?
Это было в Бурятии, потом это было в Москве. То есть сначала я вылетел из Бурятии, потом я прилетел в Москву, там меня тоже встретила группа приветствия, состоящая из пограничников, хотя я границу не пересекал, прилетая из Бурятии. И, в общем-то, пока я не улетел, от меня не отстали.
Выглядит так, как будто сам Бато Дамбаев немедленно сообщил об этом разговоре куда-то, да?
Да, безусловно. То есть так и было.
А заранее они не знали о том, что вы его разыскиваете?
Нет. Он узнал об этом, когда я сам ему позвонил.
Да, и перед этим вы еще встречались с его женой?
Ну, тем же утром. Утром я встречался с его женой, но, понимаете, они не могли меня найти после встречи с женой, потому что жена не знала, как меня зовут. А когда я позвонил самому Дамбаеву, то я ему сообщил, кто я такой, и сказал ему, что я провожу вот такое расследование, и попросил его реакцию. И все, что им нужно было сделать, это поискать мою фамилию в базе данных, чтобы найти меня в гостинице, где я был зарегистрирован.
Саймон, почему вы выбрали именно Бато Дамбаева, и как вы нашли его ВКонтакте?
С большим трудом. У меня, во-первых, была информация, которая была опубликована в «Новой газете» другим бурятским солдатам еще в марте.
Да, это обожженный Доржи Батамкуев, да, который находился тогда в Донецке в госпитале.
Да, и поэтому была уже информация о том, из каких частей солдаты, которые в Дебальцево поехали из Бурятии. Это две части. Был сводный батальон, сделанный из 37-й мотострелковой бригады в Кяхте на границе с Монголией. Еще есть одна база в городе Улан-Удэ, которая, кажется, называется «Дивизионка». И вот этот сводный батальон из этих двух частей был отправлен в Украину. Я просто стал искать солдатов, которые... ВКонтакте стал искать солдатов, которые служат в этих двух частях, и просто стал просматривать кучу-кучу профайлов и просматривать их фотографии, пока не нашел подходящего солдата. Мне нужно было найти не просто солдата, который был в Украине, а солдат, который запостил фотографию себя в Украине. Поэтому это было очень сложно сделать, потому что было много солдатов, судя по профайлам, которых можно было понять, что они были в Украине, но не было на их странице прямых доказательств этого. Например, они ставили там всякие ссылки, связанные с Украиной, там, например, материалы, в которых описывалась информация. Да, тоже интервью с Доржи Батанкуевым, многие из них перепостили. То есть видно было, что у многих этих солдатов был явный интерес вот в этой битве под Дебальцево. Но пока я не нашел профайл Бато, и мы это расследование проводили вместе с Атлантическим советом, мы делились информацией во время его разработки. В общем, я на него нацелился, потому что очень-очень трудно найти подходящего кандидата. Это очень много работы, занимает времени просматривать все эти профайлы для одного человека.
Согласитесь, есть определенная доля абсурда в том, что государство, в том числе и президент, отрицает участие российских войск в этой войне, и доказательства вдруг находятся в селфи простых солдат, которые выкладывают их ВКонтакте и в другие социальные сети. То есть, в общем, государственная тайна открывается благодаря самолюбованию каких-то солдат.
Ну, это полностью такая абсурдная ситуация, которая говорит о том, что в современное время очень вообще сложно скрыть какой-либо род информации. И мне кажется, что популярность этого материала, он уже за 3 дня набрал 500 000 просмотров, она как раз идет от того, что мы все можем к как бы себя видеть в этом солдате. Мы все снимаем селфи, мы все снимаем друг друга, мы постим их в интернет, на Facebook и так далее, на Инстаграму. Но в отличие от этого солдата, мы не занимаемся секретной миссией на территории другого государства. Поэтому тут такая тупость, да, тоже просматривается.
Ну вот создается такое впечатление, что в битве за Дебальцево участвовали вот только эти бурятские батальоны. Наверное, это не так. Были и кто-то еще, да, из России?
Ну, я не знаю, на самом деле. Причина, почему я стал заниматься этим расследованием, это то, что я очень долго как бы подозревал то, что Россия участвует в этом конфликте, но не имел таких прямых прямо доказательств, которые бы позволили мне об этом говорить открыто в своих материалах, потому что я не хотел ошибиться, хотел всегда, чтобы все было четко. И теперь я могу как бы с уверенностью говорить о том, что да, Россия участвует, используя своих ныне служащих военных, отдает приказы и имеет прямую ответственность в том, что происходит там. Я думаю, что в Украине действительно воюют много разных формирований, включая российские, потом добровольческие, там, наемнические и так далее, и так далее. Но, к сожалению, нельзя будет прийти к какому-то решению в этом конфликте, пока стороны не смогут договориться. А стороны не смогут договориться, пока не будет понятно, кто эти стороны. Потому что на данный момент Россия отрицает свое участие. Украина и Россия не могут договориться, если Россия притворяется, что она не участвует. И я надеюсь, что этот фильм нас приблизит к той точке, когда будет всеобще признано, кто является участником в этом конфликте.
Саймон, вы ведь были первым журналистом, наверное, и уж тем более первым иностранным журналистом, которого взяли в заложники вот на этой территории, условно говоря, ДНР, в Славянске. Вы с тех пор были в этом городе?
Да, я был много раз в Славянске с тех пор, но только после того, как туда вернулись украинские власти. Потому что во время битвы за Славянск моя компания не разрешала мне возвращаться на территории под контролем сепаратистов, потому что они боялись, что, может быть, опять со мной что-то случится. Но вот после прохода какого-то количества времени я стал снова работать на этих территориях. Но там до сих пор остается достаточно опасно для журналистской работы. На днях там корреспондента «Новой газеты» Павла Каныгина избили и выпроводили из этих территорий прямо в Россию. И он с синяком теперь под глазом ходит. Но это ужасно на самом деле, вот такое неуважение к нашей профессии. Я думаю, что журналисту вообще нужно поставить в такую же категорию, как там дипломатов или наблюдателей, и что прикасаться к ним должно быть общепризнанным преступлением, вне зависимости от того, какая это страна это делает.
Саймон, в вашем фильме есть небольшое интервью с представителем ОБСЕ, а ОБСЕ активно работает на этой территории конфликта, и вы его напрямую спрашиваете об участии российских войск, и он дает очень уклончивый и странный ответ. Как вы полагаете, чем объясняется эта уклончивость ОБСЕ?
Ну, все очень просто. Без мандата от России и всех остальных членов ОБСЕ, ОБСЕ вообще не могли бы там находиться. То есть, если Россия не захочет, чтобы ОБСЕ там больше работало, то они больше там не будут работать. И мне кажется, этим все объясняется.
Как вы полагаете, после выхода этого фильма, ну и после того, что с вами произошло в Бурятии, в Москве, вот эта вот слежка, это наблюдение, вас пустят еще в Россию? И хотите ли вы еще приехать в Россию в ближайшее время?
Я в России сейчас. Вы со мной разговариваете по телефону в России.
То есть никаких проблем с этим нет, да?
Ну, я бы не сказал, что у меня нет никаких проблем. Я на протяжении полутора лет пытаюсь получить аккредитацию журналистскую у Министерства иностранных дел Российской Федерации. И вот буквально на днях, несколько дней после того, как я вернулся из Бурятии, мне пришло письмо из Министерства иностранных дел, где они наконец-то сказали мне открытым текстом, что мне не будет выдана аккредитация и что причины будут сообщены мне позже. Но мне эти причины так и не сообщили, но написали русским языком черному по белому, что мне аккредитацию не выдадут. И это случилось буквально несколько дней после того, как я вернулся из Бурятии, я это рассматриваю как цензуру.